Так, значит, что случилось с духоборами? Они уже жили на турецкой границе, куда их переселили, они снова строили свои дома, они снова сажали свои сады, и турки набегали на них и воровали. Но, вы знаете, духоборы с такой кротостью это сносили, что турки их полюбили и перестали воровать. Вот такая история. Вот. Ну, потом арестовали их руководителя Петра Велигина, Петр Велигин. Его арестовали и посадили его в Архангельск. Представляете себе, где турецкая граница и где Архангельск? И верные духоборы ходоками пешком отправились его навещать. Я вам говорила, как преданы были вот все вот эти вот, что духовные христиане, что божьи люди, они очень преданы были своим руководителям. Потому что это был человек, в котором, ну, как бы по преимуществу вот обитал Дух Святой. Они очень его уважали. Это уважение потом перейдет к молоканам. Это уважение потом перейдет у нас и к нашим пасторам. Понимаете, я удивлялась такому некоторому понебратству за границей. Вот там такой жест был, что там кого-то поздравляли или что-то, в общем, и молоденькая девушка положила перед всеми, стоит и на плечо пастору кокетливо головку положила. Это очень удивило меня. Но понимаете ли, это все идут эти корни. Трезвости, основательности, серьезности. Вот. Все время имеется какая-то тенденция или желание совместного труда, вместе строить, что-то вместе делать. Ну вот. И отправились духоборы, ходоки, навещать Велигина в Архангельске. Путь у них лежал через Тулу, через Ясную Поляну. Они зашли к Толстому. Здесь произошла историческая встреча. Толстой впервые нашел своих ценителей. Дело в том, что русские крестьяне, для которых хотел жить и трудиться Лев Толстой, вы знаете, он азбуку писал, он в школе преподавал крестьянской. Вот, он отказался вообще быть как-то графом, и отказался иметь гонорар за книги, только чрезвычайные ссоры с женой. Жена хотела все-таки быть графиней, чтобы дети получали образование, могли иметь свой выезд, и могли иметь свои туалеты и так далее. Ну, жить по-графски. Он не хотел на этом уровне жить. Он хотел босиком ходить, он рубаху такую себе сшил. Он ездил сам на лошади за водою, он варил себе овсяную кашку, он сшил себе сам сапоги. Ну, такая у него была вера. И вот все мужики вокруг него, для которых он старался, они считали, барин чудит. И только духоборы поняли его в самую душу, а он их. То есть это получилась такая встреча знаменательная родных душ. Он противник насилия, они противники насилия. Он... Целое учение у него – непротивление злу насилием. Они полностью согласны. Непротивление злу насилием. Зло идет на тебя, вот идет. Их то и дело, то сошлют, то переселят, то отнимут. Но они не бунтовали. Даже эти турки, когда у них крали, они кротостью победили. Затем своими руками трудиться, вот, к земле быть поближе. Евангелие вот по-простому понимать. В общем, очень много их соединило. И Лев Толстой с ними имел беседу. Он говорил: друзья, вы должны явить миру, что вы против оружия. Вы не хотите его брать. Вы никогда не будете участвовать. Соберите ваши винтовки, что там у вас есть, что сохранилось там от отцов, праотцов. Сожгите это, чтобы все видели, что вы сжигаете оружие. Вот они дошли до своего Петра Веригина, а тот был большим почитателем таланта Толстого, и он благословил их на это дело. И они вернулись, и они собрали всех духоборов и сказали: собирайте все оружие, будем сжигать его. Мы против оружия, мы не берем оружие, мы не противимся злу насилием. И вот они собрались все вокруг этого костра, горит этот костер, губернатору донесли, он послал соглядатаев, те вернулись, говорят, сжигают оружие. Губернатор приказал прекратить это дело. Ну, они уже говорят: мы против оружия, мы не берем оружие в руки. И вот случилась трагедия такая, губернатор наслал на них отряд казаков с нагайками и широкими полномочиями. И те превратили в кровавое месиво эту всю поляну, пожгли дома, пожгли скотину, насиловали женщин духоборческих. Стекла там, дома, скотину, урожаи, что огнем, что мечом, что посекли. Представляете ли, стон стоял, в горы побежали. Из 4000 тысяча умерло, пока они побежали в горы. И духоборы сказали: это не мать наша, это мачеха наша. Страна эта. И они решили: надо уходить. Надо уходить. Надо уезжать. Лев Толстой узнал, очень переживал, что он оказался невольной причиной этого бедствия, и стал заботиться тоже об их переезде, помогать им. Весь гонорар, это все было в 1895 году случилось, и весь гонорар, значит, свой от воскресения он отдал на это дело. Квакеры, конечно, помогли. В общем, переехать, вот это как раз картина, когда они переезжают в Канаду, это 98-й год, это, значит, через 3 года после событий этого. Между прочим, у меня есть вырезка газетная. Приезжали духоборы к нам уже в наше время со своим оркестром и песнями. И что они исполняли? Песнь о сожжении оружия. То есть это какое-то знаменательнейшее событие всей их истории, в которой выразилась вот их вера и отношение к этой вере. Понятно, да? И вот они на корабле с ребятками стоят, в старинных этих костюмах, как вы видите, духоборческие вот женщины, детки. Они уезжают в Канаду. А тут история уже смыкается с нашим временем, потому что заболели они в дороге, высадились они на Кипре. А сопровождал их, как переводчик, Иван Степанович Проханов. И воспоминания остались. Они болели там, на Кипре. И он ухаживал за ними, а деток он учил английскому языку, потому что надо же знать язык. И какой-то сохранился из этих деток, уже выросший, который говорит: какой был высокий, красивый, огромный, ласковый такой, добрый, конфетки нам все давал. И учил нас языку, и нянчился, занимался с нами. Вот Иван Степанович Проханов. И он сам заболел там. И, ну, Бог судил иначе, он не умер. Ему предстояла еще очень большая жизнь и много дел. И вот, в общем, приехали они в Канаду, и в Канаде не могли успокоиться. Им дают землю на душу населения, а они говорят: нам нужно на общину. У них только общинное землевладение. И они сидят и плачут, не берут они эту землю. Потому что такое надельное? Мы вместе живем, мы живем общиной. А там такого нету на общину давать. У них нет колхозов таких. И вот, понимаете? Ну, в общем, вместе. Вы знаете ли что? Здесь затронуто, о чем бы мы ни говорили, это все сегодняшние наши проблемы. Вот это вот землеустройство. То, что мы не индивидуалисты. И сейчас всячески поносится общинное мышление, что вот люди привыкли в куче жить, вот люди привыкли в стае быть, вот люди не могут на себя взять ответственность, вот там ругают. Ну, хоть ругай, хоть не ругай. Есть такое выражение: материал сопротивляется. Материал сопротивляется. Нам хорошо вместе, понимаете ли как? И это не мешает развитию талантов внутри, и взаимопомощи внутри, и это не мешает умственному развитию. В общем, я очень скептически. Я очень довольна, что материал сопротивляется. Кстати, еще Екатерина хотела русских людей сделать тоже европейцами. И там такая фраза, это я эту фразу из газеты беру. Материал сопротивлялся. Народ не пошел. В итоге Лев Толстой написал первое, ну, не знаю, выступление в защиту свободы совести. Письменное. Первое письменное известное я прочитаю, хотя оно тут у меня есть.
Уничтожить всякие ограничения религиозной свободы для этого необходимо. Первое. Упразднить все законы, по которым отпадение православной церкви считается преступлением. Второе. Разрешить открыть храмы и церкви староверов, а также молитвенные дома баптистов, молокан, штангистов и других. Третье. Разрешить собрание и проповедь всем деноминациям. Четвертое. Не удерживать верующих от воспитания своих детей в той вере, какую они считают истинной. Эти требования сопровождались доводами. Первое. Религиозные преследования не только не достигают цели, но производят обратный результат – укрепление того, что намеревались разрушить. Второе. Вмешательство правительства в область веры производит худший из пороков – лицемерие. Третье. Единство ни в коем мере не достигается насильственным удержанием всех людей во внешнем вероисповедании, но только лишь свободным движением общества в правду. Во все это твердо верим и мы. Толстой бесстрашно выразил требования народа в нужный час.
Вот. Это первое письменное такое вот выступление в защиту свободы совести. Такого голоса у нас не было раньше. Это не было произнесено до Толстого. Понятно значение, да? Вот. Ну и теперь Григорий Сковорода. Он не является духовором, но он очень близок им, философ, поэт, мыслитель. Он очень близок им. Именно ему духоборы доверили написать их вероисповедание. Когда вероисповедание надо давать, чтобы начальствующие посмотрели, что ты там учишь, чему ты учишь, и что это дозволительно. Ну так вот, это очень интересная личность и опять-таки совершенно неизученная. Нам надо его изучать. Это очень такой близкий нам брат. Он на последние 25 лет, он получил образование и мог бы иметь пост священника там или выше, но он предпочел быть странствующим евангелистом. Последние 25 лет своей жизни с Библией в руках и дудочкой, это все в достоянии его Библия и дудочка, он ходил по левобережной Украине из хаты в хату. Его все знали, его все любили. И хозяин дома прежде всего смотрел там, как с обувью, как с кафтаном, не надо ли чего починить или заменить, потому что у него ничего не было, понимаете ли? Ни чемоданов, ни дома, он странствующий был. Он предпочел такой вот образ жизни. Свирелица, дудочка была, значит, петь гимны, Библия, читать эту Библию. И он, понимаете ли, он вел беседы, приходил в этот дом, и он говорил, ну, что тут у вас делается, что вы ссоритесь? Из-за чего вы ссоритесь? И начинал, что все свои вот эти теории, у него такие дивные теории, он говорит, слава всесильному Богу, что он сделал все нужное нетрудным, а все трудное ненужным. Потому что, говорит, что самое нужное? Счастье. Так ничего нету и проще его, и ближе его к нам. Счастье – это Господь в тебе. Ничего ближе нету, ничего проще нету. Вот такие вот у него рассуждения. Потом он говорит, у всякого человека есть сродный ему труд. И чем сроднее, тем счастливее. И как-то сродное к сродному приводит сам Бог. То есть это все Бог делает, это Он приводит сродное к сродному. Это как встреча двух людей, так же и встреча человека и его труда. Вы понимаете? Я когда пришла в церковь, я чего только не перепробовала. Я и за старушечкой ухаживала, навещала дома, слава Богу, за такой труд. И в больнице за парализованными, и на машинке печатала произведения братьев, написанных в тюрьме. И такие потрясающие были произведения, что я на колени вставала после каждой страницы. А оказалось, это был четвертый том Грачева «Выродовой бездни». Я не знала, кого я печатаю. Вот, от руки написанные. на папиросной бумаге 10 экземпляров, значит, вот первый, самый издат был такой. То есть я чего-чего не перепробовала, понимаете ли, а потом вот молодежь подошла в церкви. Чему вы можете нас поучить, что вы можете нам рассказать? В общем, началась моя совсем новая жизнь. Вот. Историю начала я им преподавать, а потом образовалось учебное заведение. В общем, сродный к сродным сам Бог приводит. Ты можешь пробовать что угодно, но в итоге, в конце концов, ты встанешь на свое дело. Вот, это все Сковорода также он учил, много-много. Язык его очень образный, и очень его роднит с духоборами, очень такое понимание. Он говорит, Библия – это символичный мир. Символичный мир, где его содержание укрыто, как рисунок в красках. Так, какой образ? Ну, видите картину. Рисунка там не видать, понятно? Он весь спрятан в красках. Понимаете образ? Рисунок, его не виден. Вначале художник рисует этот рисунок, но потом он красками не раскрашивает, как ребенок, а он выражает эту мысль прямо краской. Но у него рисунок там разметка какая-то есть. Вот мысль утаяна. Потому что в любом, я тоже согласна, потому что в любом библейском эпизоде есть первый слой. Почему Библию? Дети читают, да? И понимают. И мы голову ломаем. Как понять? А? И мудрецы. Понимаете? Потому что есть разные степени проникновения. Я взялась однажды читать медленным чтением Луку. И потом я все выписывала, сколько там я открытий сделала. По одному стишку, такому стишку в день. И хожу и думаю, и ночью думаю, иду на работу думаю, обдумываю. Прихожу вечером, опять его же читаю. Столько интересных вещей открылось. Это отдельно как-нибудь рассказать могла бы. Очень удивительные вещи. Ну так вот, поэтому он и говорит, символичный мир. Когда тебе дан образ, а там он ведет тебя к очень многим размышлениям. Он был, вот послушайте его стихи. «Что есмь я, наконец? Я храмом Божьим слыть, и камнем, и жрецом, и жертвой должен быть. В нас сердце есть алтарь, а воля жертва есть. Священник в нас душа, чтоб волю в дар принесть». Очень густо, да, написано? Но вы поняли, что я храм, я камень, я жрец, я же жертва, потому что моя воля должна быть принесена в жертву. Моя воля, мое хотение. Волю в дар принести, в дар Богу. Ну вот. А сердце – это алтарь. Я сам жрец. Ну вот. И дальше я прочитаю его понимание второго рождения, возрождения, как он описывает. Это наслаждение просто. Сотворение человека бывает не тогда, когда содомский человек из плоти и крови, и будто из брения и грязи горшок зиждется, слепливается, образуется, изваяется. Ну, плотской. Стоит, ходит, сидит, машет. Очи, уши, ноздри имеет. Шевелится и красуется, как обезьяна. Болтает и велелечит, как римская цитерия. Чувствует, как кумир, мудрствует, как идол, осязает, как преисподний крот, щупает, как безокий, гордится, как безумный, изменяется, как луна, беспокоится, как сатана, поучится, как паучина, алчен, как пес, жаден, как водная болезнь, лукав, как змей, ласков, как крокодил, постоянен, как море, верный, как ветер, надежный, как лед, рассыпчив, как прах, исчезает, как сон. Сей всяк человек ложный. Сень, тьма, пар, тлень, сон. Вот этот плоской человек. Когда же бывает прямое сотворение человеку? Тогда, когда второе рождение, второе по образу Христа. «Не дивись сей славе и сему слову, подобает вам родиться свыше. Духовный же человек есть свободен. Высоту, в глубину, в широту летает беспредельно. Провидит отдаленное, прозирает сокровенное, заглядывает в прежде бывшее, проникает в будущее, шествует по лицу океана, входит дверьми запертыми. Очи его голубиные, орли крылья, оленья проворность, львиная дерзость, горлицына верность, ягненкова незлобие, быстрота соколья, журавлия бодрость. Господи, сей ли есть человек он, и какого ты помнишь, поставив его над делами рук твоих? Люба тебе память праведника сего. Хочешь положить и на наше сердце имя и память его? Сего ради не звел ты его пред очи наши, одетого в болванеющую кожу нашу». Болванка – это то, на чем костюмы шьют. Это изображение, как бы фигура человека, на которой ты вот Христос пришел, одетый в болванеющую кожу нашу. Понимаете ли? Это вот отцы церкви говорили. Христос почеловечился, чтобы мы обожились. Ну вот он, такие вот подобные эти идеи. Второй Адам. Но он тоже так, как и духоборы, он верил только в прямое обращение к слушателю. И что семя посеянное, доброй воли, мало-помалу, без препятствий возросши, приводит к тому, что человек самовольно и доброхотно делает все, что свято, все, что угодно перед Богом и человеками. Знаете что, это надо тоже этому доверять. Бог говорит, что он бодрствует над своим словом, что нетщетно все, что мы говорим. И когда я знаю теперь твердо, надо, чтобы слово было произнесено. Надо, чтобы слово было произнесено. Вы знаете ли, оно будет работать. Оно будет против всех работать. Сейчас есть ужасная эта вот история за стеклом-то, когда показывают людей, вот, посмотреть, как они живут там за стеклом. И все... Вы знаете, да?
Нет, почему ужасно?
Ужасного, что постелили мужчины и женщин за стекло, и всем дозволено глядеть на всю их интимную жизнь, на все их эти физиологические отправления, на все, что они там делают.
Они не знают об этом.
Они знают об этом, а им за это квартира обещана одному из них, кто самый последний выдержит, потому что предполагается, что остальные должны сожрать кого-то друг друга постепенно. И вы понимаете, ли, все восхищаются. Это искусство, это правда такой не бывало и так далее. И среди всего этого один только голос я прочитала. Это оскотинивание. И представляете, это слово живет. Оно произвело один человек. Это оскотинивание людей, превращение людей в скотов. И там уже все могут что угодно говорить, защитники. Это слово живет. Вы поняли? Mm-hmm. Очень важно произнести одно слово. Mm-hmm. К делу, конечно. А потом ты можешь отойти и не делать больше ничего. Не надо делать, понимаете? То есть не надо идти там разрушать или писать или что-то. Ты скажи это слово. И сколько раз я такое видела? Тихо сказанное слово истинное. Оно вот действует и живет, и все. Вы знаете ли, оскотинивание. Бог нас поднимает туда, мы способствуем оскотиниванию. Ну вот, так что, такие вот. И поэтому вот он говорит, что слово, оно само приводит к тому, что человек самовольно и доброхотно делает то, что свято. Он говорил, нет слаще для человека, нет нужнее, как счастье, нет ничего и легче, Царствие Божие внутри нас. Счастье в сердце, сердце в любви, любовь же в законе вечного. И он еще замечательный совет дает. Я хочу его совет вам переадресовать. Знай, что все, что бежит от тебя, оно чужое. Не почитай за твое. Все это странное. Понимаете? Все, что бежит, тебе не дается. Понятно? Бежит от тебя. Оно тебе не дается. Это тебе не надо ничего. Пришла сестричка одна. У меня там есть факультатив по душевопечительству. Такие темы разбираем. Но сестричка пришла, значит, как бы исповедоваться. И наша исповедь была в том, что она у меня положила голову и плакала. Собственно, я уже не спрашивать ничего не буду. Чего? Ясное дело, плачет и плачет. Я так потом сказала: слушай, доченька, тебе ничего это и не надо. Она так успокоилась. Ну что-то там, она любит, он не любит. Я говорю: так не надо тебе ничего этого. Ну правильно? Она уже успокоилась. Чужое, не дается тебе, бежит от тебя, что такое. Ну и не надо, это лишнее тебе совершенно. Это не твое. Все твое к тебе придет. Естественно, придет. Вот. Братья пришли. Сестрички то и не было. Остались одни братья. Вот, Мария Сергеевна, все мы не женатые, вот как вот нам жить? Я говорю: братья, я вас умоляю, не женитесь. Не женитесь. А не как так? Ну, понимаете ли, уж когда вы найдете свое родное, к вам придет, вы совершенно не будете спрашивать, что вам делать. Понятно? Вопрос такого не будет. А пока у вас такой вопрос, не женитесь. Не надо. Не принимайте каких-то быстрых решений. В общем, такой замечательный факультатив у меня. Ну вот, так что в светской литературе Сковорода рассматривается как гуманист, как философ. Ему дань отдают, вот, ну, украинец, вот из Украины породила такого сына. Вот. Понимаете, а в протестантской литературе он не оценен. Это брат наш, очень, очень дорогой человек, который очень интересным, образным, своеобразным языком совершенно такие библейские истины говорит. И понимаете ли, он все время, вот сознание его проникнуто тем, что мы с вами живем в двойном мире. Мы живем в материальном и в невидимом, видимом и невидимом. И мы созидаемся все время. И через этот видимый мир каким-то образом созидается вот духовное наше, все, через наши приключения, если можно сказать так, созидается наш невидимый человек. Это чудесные советы, очень практичные. Ну вот здесь я уже некоторые вам советы сказала. Ну вот, и теперь...
Как вот эти все высказывания с Сковороды, вот сейчас мы читаем, он и сам писал, или кто-то за ним писал?
Да, писали за ним.
За ним писали,
да. Это у него не труд, это ходил и записывал человек, его беседы вот, по домам, как он. Ну и теперь Молокани. И мы с вами придем на Кавказ, Что я вам рассказываю, как складывался первый очаг евангельского пробуждения. Это были духоборы, это были молокани, это были первые баптисты, это будет Кавказ. И первый очаг вот, евангельского пробуждения будет среди молокан. Поэтому молокани очень интересны. Я говорила вам уже, что в 1775 году Семен Уклейн, он был зять последнего из руководителей духоборов, ну, не последнего, а в его время, который был, Поберохин. Поберохин, вы понимаете ли, в 1775-м Поберохин, если вот первый у нас очень любил Библию и знал ее, первый руководитель духоборов, то вот этот последний, Поберохин, один из последних, он говорил: Библия – большая хлопотница. Хлопотно очень. Поэтому он ее в сторону как-то оставил и решал жить, как его, по своему уму. И молокане, его, значит, зять, Семен Уклейн, не был согласен с этим. И я не знаю, что его подтолкнуло. Может быть, в самом деле это были квакеры, как вот они рассказывают. Может быть, чтение Библии к этому привело. Но он решил отделиться от него. И он решил вот, проповедовать чистое Евангелие, и они верили во внутренний свет. И он верил, и молокане верили во внутренний свет, как квакеры, что у человека есть внутренний свет, дух внутри. Но надо поверять эти чувствования Божьим словом, потому что можно заблудиться. Если ты идешь по своим чувствам, ты можешь заблудиться. И поэтому молокане... Вот это непосредственно предшественники баптистов и вершина русского библейского богословия до евангельского пробуждения. Вот с таким трудом Божье слово пробивалось. Это молокане на Кавказе. И они были, прежде всего, это огромный авторитет старцев. Второй огромный авторитет Библии. Или первый, Библию поставим. То есть молоками это что? Это раскрытая Библия, седобородые старцы, углубившиеся в нее, и назидают вот они слушателей. Слушатели есть неграмотные, поэтому надо повторять несколько раз. Вот в этой прекрасной книжечке здесь описан первый рассказ о молоканах. Послушайте-ка, как некий Прокофий был неграмотный, Евангелие знал мало, но то малое, что знал, старательно проводил в жизнь. Так, услышав слова Христа: «Если у тебя две одежды, одну отдай», он присмотрел все свое имущество. Рубаха оказалась одна на нем, а вот шапка, лапти и портки подвое. Он их раздал. Когда Прокофий узнал о заповеди Христа накормить голодного, он повесил через плечо свою сумму, в нее он собирал хлеб подаянием, а потом разносил его голодным. С этой суммой он не расставался до самой смерти. Как-то вечером читали Писание: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». На следующий день Прокофий со всей своей семьей отрабатывал в поле за тех, кто за ним мог, у кого много ребятишек. Это еще крепостное право. Ну вот, представляете ли как? И я подумала, надо же, какой рай должен быть на душе у такого человека. Он услышал и делает так. Так Господь велел. Я восхищена вот этим вот образом. Ну и они, вот, пожалуйста, свадьба описана. Это стало быть... Мои дедушка, бабушка, стало быть, поскольку мама писала. Значит, на закате дня у овражка собрались Тарас, наставник, новобрачные, и там, значит, вот родители. Жених в новой вышитой рубашке сидел на траве, радостный, торжественный. Рядом с ним смущенная невеста в новом цветастом сарафане, в новых лаптях, с алой лентой в толстой косе. Оба они горели ярким румянцем, сердца их бились жарко. Тарас постелил половичок и поставил новобрачных на колени. «Будешь ли, Кузьма, любить свою жену, как Христос возлюбил нас?» – спросил Тарас. «Дай слово Господу и родителям». «Истинно так», – твердо сказал жених, – «обещаю всем сердцем». «Матрюша», – обратился к ней Тарас, – «слово Божие учит оказывать честь мужу своему и не златом украшаться, а кротостью». «Будет так», – прошептала невеста. Тарас взял их руки, соединил, помолился псалмом: «Благослови, душа моя, Господа», и сказал: «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Едина смерть разлучит вас. Завтра на заре идите вместе в тот край». А тот край — это их ссылают с Поволжья, с этих хлебных мест, на каменистые места Кавказа. Они хлеборобы, а там одни камушки. И вот их ссылают, эти новобрачные, вот сразу после свадьбы отправиться на тот Кавказ. На подводах только детей повезут, а они все пешком пойдут. И все это так трогательно написано, как там встречать будут их те молокане, которые уже там находятся. Это евангельские христиане, это евангельские христиане, евангельской веры. Вот. Поэтому читайте, услаждайтесь этим безыскусным, искренним повествованием.
Учение молокана, оправдание, спасение.
Вы понимаете ли, вот когда мы берем их вероисповедание, мы, значит, во-первых, Сережа, вот мы смотрим, когда жизнь духоборов, эти каменные хаты, эти цветущие поля, это воспитание в семье, это отношения в семье, понимаешь ли как? То есть люди очень много не могли выразить. У них было, с нашей точки зрения, и потом у меня вот здесь приведен уникальный документ, переписка молоканина с баптистом. В чем было преткновение? Молокане много пострадали, как и духоборы, за то, что они вышли из православной церкви и отказались от обрядов. Они не видели спасения в обрядах. Но они видели спасение вот в верности в делах и в этом оправдании. То есть, как вот вы видели, он слышал это и исполняет так. Но знаете, что я всем нам пожелаю: услышал и поступай так. Иди и делай так же, Христос сказал. Иди и то же самое делай. Понимаете ли? Потому что здесь, я говорю, есть простота для детей и есть глубины. Глубины – это то, что нам с вами толкуют, а я вот трудом сейчас, благодаря Гардере, стала уразумевать. В общем, потому что Бог предлагает это особенный путь спасения. Путь спасения нового человека, нового человека от Христа, который делает Христос, который я не могу сама ни подпрыгнуть, ни выпрыгнуть. Это Он производит нас. И Он это таинственно производит. И так то же самое снимает с нас, когда я говорю: «Господи, это мерзость, я не хочу больше иметь такого языка, который обижает других. Сними с меня это». Я обнаруживаю, что Он с меня это снимает. Я не знаю, как, когда, таинственно. Понимаете ли как? Это все реально. И вот эта реальность действия Господнего, это поймут уже вот баптисты поймут. И то это потом где-то тоже может потеряться. А очень много по исповеданию у нас сейчас таких, как молокане, стараются жить правильно, жить хорошо. И я языком не берусь их осудить. Вот. Второе, у них было представление вот такое. Они жили деревнями. Они жили так же вместе, как жили духоборы. Духоборы есть. Молокановка, деревня называлась. Молокановка, все молокане. Если у молоканина родились дети, кто они будут?
Молокане.
Молокане. То есть понятия личного возрождения нету. И замечательно об этом написано. Есть Гаврила Мазаев, «Воспоминания», где и замечательно написано, что это вот они дети родителей, молокан, но они не знают Христа. У них нет знания Христа. Родители пришли ко Христу, а они все нет. То есть, понимаете ли, и это идет, а он считает, что он молоканин. Ну, это как православные. И это было большим преткновением, что если он тут родился, он это и есть. А на самом деле у него нет обращения, нет прощения грехов, нет у него ничего. Вот с молоканином Гаврила Мазаев описывает, как наш первый баптист Павел Василий Гурич, как он с этим молоканином по просьбе матери, мать умоляла: «Василий Гурич, придите к моему Гаврюше, может быть, вашего слова послушает». Он пришел, и он задал ему трудные вопросы. Так и пишет, глава называется «Трудные вопросы». Первый вопрос был такой: «Гаврила, любишь ли ты Христа?» Ну, он поежился. Какой вопрос? Я могу почитать его, я могу признавать его, ну как это любить? Он говорит: «Не знаю». Тогда он задал мне еще более трудный вопрос: «А любит ли Христос тебя?» И он тогда даже отодвинулся от такого богохульства. Он такой вопрос ему задает: «Любит ли тебя Христос?» И Павлов прекратил разговоры с ним. И больше не разговаривал. Понимаете как? С человеком, который не ощутил любви к Господу и его любви к себе, ты ни о чем не можешь говорить. И он ушел от него. И вообще вот первая община, которая возникла, она очень интересные испытания делала. Это община Воронина испытывала Иванова Клышникова, который пришел и заявил желание покреститься. А его спрашивают. Так, там тоже какие-то очень интересные вопросы задавали. Кто тебе? Бог. Ну как Бог? Ну, Творец он. Создатель всего, видимого и невидимого, знаете, как символы веры. Брат, не то. Ну, а ты кто Богу? Ну, я грешник, известное дело. Не, брат, ты иди, читай Библию, кайся, молись, чтобы тебе Господь открыл. Потому что кто тебе Бог? Отец. А я Бог, дитя его. Ты, я должен знать это? А как это можно растолковать, если я не имею? Ну, как я растолкую? Я скажу: ты дитя Божие. А я не вижу это, я не чувствую это, я не пережил это. Понимаете, как интересно? Вот в таком же плане. Это все разговоры были с молоканами. Это все разговоры были с молоканами. Молоканы, вот, во-первых, они вот это вот, что ты, молокановка-то общая, а каждый отдельно, Бог каждого отдельно находит. это трудно прививалось. Они привыкли мыслить вот с категории вот семьи. Да? Вот здесь, кстати, индивидуально получается. Спасение-то индивидуальное. Да? Вот. Ну, и это трудно было. И также трудно было, что Христос... Что нужно делать, чтобы спастись? Веру в того, кого Бог послал. Это слова Христа. Это трудно понять, веровать. И что ж тогда, можно делать, что хочешь? Лютер в полемическом запале сказал, люби Бога и делай, что хочешь. Потому что ты не захочешь ничего плохого, если любишь Бога. Понимаете как? И вот этот момент возрождения, этот момент духовной связи, прибудьте во мне, я вас, принесете много плода, прибудьте. Это в Лужской церкви маленькой беседы проводили, и сестры говорят, так ведь написано, старайтесь, достигайте, а вы говорите, вот, мол, только пребывайте. Я говорю, а что надо стараться? Надо стараться Библию открыть и читать, надо стараться на собрание прийти, надо стараться иметь общение с верующими. То есть тебе надо ноги свои взять, руки свои взять, делать. Вот тут надо постараться, чтобы быть все время под светом и воздействием Господа. А этот свет и воздействие, оно будет действовать без тебя. Оно будет само действовать. Понимаете ли как? Ну ладно, это все, видите, наши проблемы тоже. И наши интересы. Все.